Tori.ru. Ноль. Ноль. Подол лимонно-желтого платья в белый горошек и панама в тон сливаются с ковром из одуванчиков, в который превратился в начале знойного июня лук за дачным домом. Я слышу встревоженный бабушкин голос.
«Соня! Соня!»
Она мечется по заднему двору и заламывает в отчаянии руки, а мне, пятилетнему ребенку, затаившемуся в 20 метрах, интересно следить за ее реакцией. Бабушка всегда очень сильно обо мне беспокоится, даже слишком сильно. Это я понимаю. Все из-за тети Сони, наверное. Но я ведь не делаю ничего плохого, просто пошла погулять. Зачем же так переживать? Надо мной в чистом голубом небе плывут пушистые облака, рядом, тяжело перелетая от одуванчика к одуванчику, грозно жужжит толстый шмель, за рекой звонко лают собаки. Бабушка сворачивает за дом и скрывается из виду. Лишь ветер доносит ее крики со стороны улицы, а я загадочно улыбаюсь и пригибаюсь еще ниже к земле, упираюсь ладошками в ее теплые комья. Странное резкое шипение раздается из-под руки, отпрянув, я зажмуриваюсь. Живой толстый шнурок, обвитый блестящей черной проволокой, застыл возле моих ног. От ужаса не могу пошевелиться. «Это гадюка, не дергайся, она уползет», — тихо и быстро говорит кто-то у моего плеча, и маленькая пятерня с растопыренными пальцами зависает над ней в предостерегающем жесте. Помедлив немного, змея и вправду скрывается в высокой траве. «Ты Соня? Тебя ищут», — сообщает голос. Поднимаю глаза и вижу бледного белокурого мальчика, похожего на прозрачное доброе привидение. Продолжаю дрожать от омерзения к ползучему гаду, но светлая улыбка и удивительные глаза моего спасителя прогоняют из головы все дурные мысли.
«Тсс, не выдавай меня», — прошу я.
«А что ты здесь делаешь?»
«Хочу стать невидимкой».
«Ха, я тоже хочу».
«Тогда садись рядом. У тебя все получится, на тебе ведь желтая майка».
Кивнув, мальчик быстро опускается на корточки.
«Откуда ты знал, что она не укусит?»
«Змейки не нападают по собственной воле. Зря дачники убивают их. Лучше бы давали ему ползти и спокойно жить». Солнышко греет худые детские спины. Прошло довольно много времени. Мы разговариваем о мультиках и игрушках, рвем цветы, и я смотрю, как ловко длинные пальцы мальчика сплетают гибкие истекающие липким соком стебли в нарядный венок. Улыбаюсь и чувствую себя просто замечательно. Мне надоела бабушка, с ней скучно. Я здесь всего 3 дня, а уже так хочу домой, к маме.
«Ты откуда?» — спрашивает мальчик. «Ты новенькая?»
«Да, я теперь тут всегда буду жить, с бабушкой в микрорайоне».
«А я живу совсем недалеко, на заводской».
«Мне нельзя дружить с ребятами из заводской, бабушка запретила. Говорит, что они страшные».
Я кашляю в кулачок, а мальчик весело смеется.
«Я страшный?»
«Нет».
Детская память не сохранила подробностей, картинки того дня, перемешавшись, сложились в новую, на которой кто-то из взрослых бесцеремонно хватает меня под руки, и бабушка кричит:
«Соня, как ты могла? Нельзя одной выходить из дома, ты забыла?»
«Я не одна!» — реву от обиды. «Мы играем тут с мальчиком!»
«С каким еще мальчиком, Сонюшка? Нет здесь никого!»
Воспоминания не стираются из памяти, особенно красочными становясь в моих снах. Я так и не узнала имени того мальчика, он растворился в воздухе, пропал. Но ощущение покоя и свободы, никогда потом не повторившееся, навсегда осталось со мной. Как и взгляд не по годам усталых детских глаз маленького человека, спасшего меня в момент первой в жизни реальной опасности.
«Соня! Соня!» —
снова слышу я и возвращаюсь в действительность. Раннее утро, угрюмо смотрит в окна комнаты, бабушка, поглядывая на часы, одной рукой стаскивает с меня теплое одеяло.
«Вставай, к доктору опоздаешь!»
Один. Приятный сон не отпускает даже наяву, согревает и радует. В приподнятом настроении я собираюсь в городскую поликлинику. Бабушке нужно на работу, поэтому я поеду туда одна. Азарт щекочет душу. Возможность вот так выбраться в город представляется мне крайне редко. Даже не верится, что бабушка на это решилась. Она подозревает у меня наличие страшных болезней, страдает бессонницей и пьет успокоительные. Все от того, что за лето я сильно похудела. И я никогда не признаюсь ей в том, что не ем специально, что ее еда каждый раз становится поперек горла и оказывается выброшенной в унитаз.
«Сонюшка, как только доберешься, обязательно отзвонись. И после визита к врачу тоже. Незамедлительно!»
Напутствует бабушка из прихожей, откуда долетает тяжелый запах ее парадно-выходных духов. Хлопает дверь, в замке поворачивается ключ, квартира погружается в тишину.
«Угу»,
— отзываюсь я глухо и удрученно напяливаю на себя белую блузку и серую юбку, скрывающую колени.
«Алло!» — бабушка дует в трубку и громко кричит. «Соня, что сказал врач?»
«Что со мной все в порядке. Направил на анализы и выписал витамины. Я резко выросла, потому и похудела», — торжественно вру, прогуливаясь по беленому больничному бордюру.
«Яблочек по пути купи и сразу домой».
«Батарея садится, прости».
Отключаюсь и удовлетворенно прячу телефон в карман. В отличном расположении духа сворачиваю к небольшому магазину, набираю в пакетик и взвешиваю зеленые яблоки, сама, без присмотра, совсем как взрослая. Здорово, что бабушка сегодня не смогла отпроситься с работы. Ликуя, по центральной улице шагаю к остановке, и последний августовский день расцветает вокруг буйством слегка пленявших красок. Завтра в школу, меня ждет 10 класс, мне 16, но бабушка напрочь отказывается помнить об этом. Старенький пазик ползет по городу, в открытые форточки влетают сквозняки, из динамиков гремит песня, ставшая хитом задолго до моего рождения. Позади остаются последние домики центра, начинается промзона. Наш городок мал, центр, в котором расположены административные здания, несколько престижных сталинок, микрорайон из 10 панельных пятиэтажек, домики частного сектора, больница, 2 детских сада и 2 школы. Еще есть парк, церковь, библиотека, профлицей, он же по старинке ПТУ, и филиал областного университета. Градообразующее предприятие, трубопрокатный завод, много лет стояло в запустении и лишь недавно в полсилы заработало вновь. А вот и заводская улица. Бараки без горячей воды и элементарного ремонта при заводе, где живет всякий сброд. Дальше будут вещевой рынок и вокзалы, авто и железнодорожный. Город сам намекает жителям, что из него давно пора валить. В моей школе учатся ребята из микрорайона, центра и частного сектора. Относительно обеспеченные и адекватные. А заводские — малочисленные местные отморозки. После 9 класса дружно идут в ПТУ получать специальности сварщиков и поваров, ведь школа дает только общее образование. Но в этом году случилось ЧП городского масштаба. Один из заводских изъявил желание учиться дальше. Завтра он придет в наш образцовый 10-й Б-класс, и все бы ничего, но этот умник — урод. Бабушка услышала страшную весть от бывших коллег еще в июле и слегла с давлением. Весь месяц она писала жалобы в разные инстанции, пыталась воздействовать на нового директора, но успехом ее бурная деятельность не увенчалась. Оказывается, урод хорошо учится, и школа не имеет права отказать ему в получении дальнейшего образования. Громкий лязг раздается в салоне, мотор глохнет, заунывный голос певца смолкает, под потолком плывет черный дым.
«Приехали, выходим!» — орёт водитель бубнящим бабушкам. «Ничего не знаю, ждите следующий рейс!»
Вслед за возмущенными пассажирами я выхожу из автобуса. Тоже яркое солнце запуталось в камуфляжной сетке зеленых листьев, тот же ветер треплет волосы, тот же запах пыли и скошенной травы наполняет легкие. Над макушками кривых деревьев возвышаются огромные трубы. Заводская. Район, где мне строго-настрого запрещено бывать. Слегка кружится голова, в груди разрастается жгучий интерес. Престарелые подруги по несчастью в ожидании автобуса занимают лавочку на остановке, а я, затаив дыхание, решаю прогуляться. Совсем чуть-чуть. Неподалеку виднеются ржавые ворота, вход в запущенный сквер или парк, а внутри — памятник рабочему в зарослях кустарников и выкрашенные синей краской скамейки. Оттуда доносятся веселые голоса.
«Пога танцует так!»
— густым басом поучает кто-то. Миновав куст сирени, замираю. Огромный детина в кожаной куртке с заклепками, плотно прижав руки к телу, несколько раз подпрыгивает на месте.
«А то, что ты изображаешь, не канон. Ты трясешься, будто тебя током долбануло». «Не колышет, у меня свой пога», — вальяжно отзывается парень в мешковатом пиджаке и вдруг выдает резкие, ломанные, ненормальные телодвижения.
В ужасе пячусь назад, проваливаюсь каблуком в трещину асфальта, пакет в руках надрывается, я всхлипываю. Парень оборачивается и пристально смотрит мне в глаза. Так и есть, урод. Отбросы изгой, который рыщет по окрестностям в компании не менее уродливого панка-воробья. Одевается в черное. Пальто с огромными плечами или уродский пиджак, стрижется под короткий ежик и носит в ухе женскую серьгу с кроваво-красным камнем. Когда он забредает в микрорайон без воробья, здоровенного двухметрового бугая, его бьют. Когда он идет в магазин, ему не продают хлеб. Когда он заходит в автобус, его сторонятся. И по делам, урод обязан страдать. Но здесь и сейчас он почему-то раскован и весел. Он живет и радуется. Сжимаю кулаки, возмущенно разглядываю кошмарное существо в нескольких метрах от меня. Мозг заклинило от злости. Фрукты из разорванного пакета раскатились по земле. Один замер у носка пыльного тяжелого ботинка. Урод наклоняется, поднимает яблоко и черной тенью возникает рядом. Рука с жуткой татуировкой, похожая на костлявую руку смерти, подает его мне. Надо бежать. В шаге стоит тот, на кого нельзя смотреть.
«А где спасибо?» —
нагло выглядывает из-за его плеча воробей. Урод все так же молча протягивает мне яблоко. «Пустое место. Ничто. Ноль, который не должен жить». Сжимаю губы и с омерзением бью по теплым пальцам. «Засунь свою помощь себе в... Я Соня Наумова!» Яблоко разбивается об асфальт, а я, собрав остатки сил, разворачиваюсь и гордо шествую к остановке. От ужаса меня подташнивает. Но урод и его дружок не идут за мной и ничего не кричат вслед. В прохладе и тишине квартиры прихожу в себя, включаю телефон. «Ба, я дома!» — слышу вздох облегчения и опережаю докучливые расспросы. Задержалась, потому что долго не было транспорта. Иду в ванную, до упора поворачиваю оба крана и прямо в юбке и нелепой белой блузке залезаю в воду, хватаю ртом воздух и погружаюсь в нее с головой. Плевать, что она холодная. Полный ненависти взгляд пронзил насквозь и пригвоздил сердце. Оно трепещет, как бабочка на иголке. Самое жуткое в уроде — не наряд и странности, а то, что его лицо с острыми скулами и непроницаемые черные глаза — давно нравится мне. Два. В светлой просторной кухне хрипит радио, колышутся занавески на окнах, на столе меня дожидаются чай и бутерброд на фарфоровой тарелке. 1 сентября. В честь такого события бабушка с утра задержалась дома. Мысленно прикидываю вес и калорийность завтрака и прихожу в ужас. Вернув на плиту чайник, бабушка садится напротив и внимательно наблюдает за тем, как я ем. Она нервничает, это заметно по сжатым губам и подрагивающим пальцам рук, по неестественной бледности и порывистости ее движений. Похоже, от бутера мне не отвертеться. Дышу носом, старательно пережевываю еду и запиваю чаем. «Не вышло?» — наконец подаю голос и сочувственно улыбаюсь. «Ох, Соня, куда мы катимся? Уж если директор не может решить этот вопрос!» Бабушка долго смотрит в окно позади меня, сгорая от гнева и бессилия. «Не переживай, я его не боюсь. Вот увидишь, все будет хорошо», — с жаром заверяю я, но поджилки трясутся, а бутерброд, так и не провалившийся в желудок, вызывает приступ тошноты. «Я знаю, ты у меня умная девочка», — сдержанно улыбается бабушка и сжимает губы в линию. «Бог им всем судья.
Но это не помешает нашей цели, ведь так?
Ну, конечно, буду налегать на математику, как проклятая. Ладно, мне пора. Я вскакиваю, целую бабушку в щеку, хватаю рюкзак и букет и выбегаю на улицу. Поднимая фонтаны мутных брызг, по шоссе гремят грузовики, стая облезлых, похожих на зомби собак, плетется вдоль забора к переполненным мусорным контейнерам. Изнуряющую августовскую жару прогнал ночной ливень. От сырости форменная блузка под клетчатым шерстяным пиджаком вмиг прилипает к коже, по спине пробегает озноб. Еда распухает внутри, тошнота накатывает волнами. Юбка уже жмет в талии, еще немного, и бутерброд усвоится. Калории вступят в химическую реакцию и отложатся жиром на боках. В соседнем дворе я сворачиваю с протаренной дороги. Подвернув ногу, проклинаю массивную резиновую платформу. Перехватываю удобнее обернутые шуршащей бумагой цветы и ныряю в дыру в заборе. Раздвигаю заросли высохшего репейника и оказываюсь на пустыре, открытом пространстве за пятиэтажками. Оглядываюсь по сторонам. Ветер треплет листья и гроздья сухих репьев, завывает в ржавых бочках, брошенных на краю оврага. Здесь никого не бывает после всколыхнувшего городок ужасного происшествия. 17 лет назад орудовавший в окрестностях маньяк убил на этом месте девушку. Искусственные цветы неестественно ярким пятном выделяются на фоне грустного пейзажа. В поисках уединенности я иногда и прихожу сюда. Бросаю букет на траву, падаю на колени и заталкиваю руку глубоко в рот. До боли давлю на язык пальцами, и меня выворачивает. Страшные булькающие звуки разносятся над пустырем. Пару минут пытаюсь отдышаться. Горло саднит, дрожь проходит по телу, из глаз льются слезы. Я чувствую опустошение и облегчение. Приглаживаю волосы, поднимаю букет, встаю, отряхиваю юбку и собираюсь двигаться к выходу. Но взгляд замирает на темной размытой фигуре. От неожиданности я вздрагиваю. На ржавой бочке, напоминая огромную черную птицу, на корточках сидит урод. «Вот черт!» — шепот срывается с моих губ. Парень, не мигая, смотрит на меня.
«Ты в школу?»
— спокойным голосом с легкой издевкой спрашивает он.
«Первый день, а уже тошнит?»
«Нельзя, чтобы он заметил мой испуг и замешательство». Игнорирую его слова, распрямляю плечи и надменно улыбаюсь.
«Зачем ты попёрся в 10 класс? Собрался в универ? Но ведь ты же тупой!»
«Да ладно! Думаешь, только вам разрешено отсюда выбраться?» — усмехается он.
В его тоне слышится вызов, и кровь в венах закипает от злости.
«Тебе не жить, ты в курсе? Я об этом позабочусь!» — шиплю я.
Урод спрыгивает с бочки и в развалочку подходит ко мне. Рука с мерзкой татуировкой достает из растянутого кармана телефон и подносит его к моим глазам.
«Ай!» — издевается он. «Как страшно!»
На разбитом экране воспроизводится запись того, чем я только что занималась.
«Давай, валяй!» И все это увидят и спросят, «А что это с нашей Сонечкой? Неужто она беременна?»
Урод ловит мой взгляд и жутко скалится. Происходящее смахивает на кошмар. Удушающий жар разливается по щекам. Не помня себя от стыда и ужаса, я ныряю в мокрые заросли и опрометью возвращаюсь в цивилизацию. У школы толпа заспанной малышни и помятых недовольных старшеклассников обреченно взирает на крыльцо, ставшее на сегодня импровизированной сценой. С него завуч бодро раздает напутствие ученикам. Сбавляю скорость, нашариваю в рюкзаке зеркальце, разглядываю свою бледно-зеленую физиономию в отражении, поправляю потекший макияж и, натянув самую лучшую из улыбок, шагаю к своим. Как же так вышло, что свидетелем моего тайного ритуала стал чертов урод? Я дрожу. Он видел меня именно в тот момент, когда я была собой. «Вот черт!» — шепчу я. «Вот черт!» Впервые в жизни репутация Сони, отличницы, активистки и примерной девочки, висит на волоске. Урод обязательно всем про меня расскажет. Теперь у него есть шикарная возможность поквитаться. На ходу успокаиваю себя и трясу головой. Это чмо не посмеет раскрыть рот. Еще издали замечаю Сашу Королева, самого обалденного мальчика в параллели, и направляюсь прямо к нему.
«Привет!»
«С София, сколько лет, сколько зим!» Ослепительно улыбается он, и я чувствую легкое головокружение. Естественную реакцию любой девочки на такого красавца. Ему очень идут галстук и зауженный форменный пиджак, выгодно оттеняющий безмятежную синеву огромных глаз. Я все жду, что он отметит, как сильно я преобразилась за лето, но он с большим интересом смотрит куда-то за мое плечо. «Саша». У молодых мам, скучающих с колясками у подъездов, до сих пор принято ради развлечения подсаживать друг другу младенцев разного пола и фантазировать вслух, что их дети вырастут и обязательно поженятся. Это наша история. Мы играли в одной песочнице, 2 года ходили в одну группу в детском саду, учимся в одном классе, а мама Саши, тетя Оля, дружна с моей бабушкой. Он красивый, веселый и сильный. Все детство мы были не разлей вода, казалось, что мое будущее давно предопределено. Но весной он начал встречаться с Наташей, худенькой, глупой, улыбчивой куклой из параллельного класса. Он просто забыл обо мне. Перестал названивать в любое время дня и ночи, приходить в гости и приглашать к себе. Мы перекидывались парой пустых фраз лишь в школе, а летом не виделись совсем. Не знаю, что ранило сильнее, то, что Саша влюбился в другую, или то, что он перестал быть мне другом. Тогда я решила стать лучше, и уже почти стала. -10 килограммов и 2 размера, и вот я стою рядом с ним, а ему плевать. По сердцу острым лезвием проходятся сожаление и боль. Печально играть роль лучшей подружки, когда дружбы-то давно нет.
«Ты что, плакала?»
— внезапно Саша включает режим защитника. Это сродни чуду, ведь в последнее время он тусуется только со своей девушкой и 2 дружками-одноклассниками, а моих проблем старается не замечать. Грех не воспользоваться ситуацией. «Да я сейчас урода по дороге в школу видела».
«И?»
— Саша заводится, но обольщаться не стоит. «Это не из-за меня, он просто любит и постоянно ищет повод кому-нибудь навалять». «Ничего, просто испугалась. Не думаю, что он рискнет заявиться на линейку. Неожиданно для самой себя я иду на попятную. В конце концов, у урода есть козырь против меня. Да и вообще, вчера и сегодня он не сделал мне ничего плохого».
«С чего такая уверенность?» — допытывается Саша.
«Ну, он не в форме. Пиджак этот, его не пустят дальше ворот». Повожу плечами в бессознательной попытке избавиться от омерзения. Поговаривают, что этот стрёмный мешковатый пиджак урод и воробей сняли на кладбище с разрытого трупа.
«Как заявится, огребёт», — обещает Саша,
и, засунув руки в карманы брюк, рядом со мной плетётся к толпе ребят.